страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 872-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня читаем первое послание к Тимофею. Мы сегодня приступаем к пятой главе. Но, знаете, у нас сегодня очень хороший день. Ну, на самом деле, каждый день хороший, потому что каждый день сотворил Господь. И каждый день мы можем славить Его, мы можем воздавать Ему хвалу. Но сегодня хороший день еще в том плане, что у нас достаточно много ваших комментариев, интересных комментариев к тому же. И плюс достаточно много времени для того, чтобы ваши комментарии почитать, потому что наша прицеписная часть сегодня несколько короче обычного. Но вот это здорово, потому что есть на что ответить, есть над чем поразмышлять. И, собственно, в начале нашего выпуска мы сегодня это и сделаем. Я сначала напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы читаем ее, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И читаем мы ее за 5 лет. Сейчас мы с вами в Новом Завете, в первом послании к Тимофею. Да, кстати, сразу. Смотрите, Бог даст, завтра мы с вами закончим читать первое послание к Тимофею. У нас будет 6-я глава. Это уже завтра. И дальше я посмотрел на то, что у нас получается. И опять-таки я думал, что мы перейдем к Ветхому Завету, потому что мы обычно чередуем. Мы берем книгу из Нового Завета, книгу из Ветхого Завета. Но не перейдем мы пока к Ветхому Завету. Дело в том, что дальше у нас в Ветхом Завете достаточно большой фрагмент, а в Новом Завете у нас еще второе послание к Тимофею. И вот второе послание к Тимофею, там не так много программ, там не так много трансляций. Поэтому мы тут немножко поменяем порядок, просто чтобы нам с вами было проще, чтобы не разбивать два эти письма Павла своему наставляемому, своему ученику. И мы будем читать с вами, начиная с послезавтрашнего дня, второе послание к Тимофею. Это немного времени займет, но вы, кстати, увидите, насколько другое это письмо, насколько изменились обстоятельства и насколько изменился и тон апостола Павла. Дело в том, что мы в нашем служении, в нашей христианской жизни проходим через разные этапы. И вот как раз второе послание Тимофею – это очень тяжелый этап в жизни апостола Павла. Это одно из его последних посланий, последних писем. Так что давайте мы все-таки не будем разбивать эту последовательность. Ну и потом уже через полторы где-то недели еще, да, получается, даже через 2 недели, мы вернемся уже с вами в Ветхий Завет. Какое-то время мы там будем, тоже в Ветхом Завете, но сделаем также перерыв на наши специальные рождественские встречи, на наши рождественские беседы. Ну вот, время к этому идет, и я надеюсь и молюсь, что Господь нам даст такую возможность. Тут есть интересные письма, интересные комментарии. Я напомню, что вы можете писать через сайт theos.fm, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа «Страницам Библии» и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите и слушаете нашу трансляцию. Свет Конец пишет несколько здесь интересных комментариев. Я кое-что прочитаю, но не все. Человек ничего не решает. Он создан игрушкой на мучение. Благочестие не лучше бабьих басен. Ничего не работает. Результата нет. Пишет нам Свет Конец. Я здесь делаю акцент на этом, на этой концовке. Ничего не работает, результата нет. Какая еще вечность? Поползал, как таракан по шарику и в норку. Но человек надеется, молится. Но все напрасно. Одно бла-бла-бла. Пишет нам Свет Конец. Вот, я бы хотел здесь кое-что дополнить и некоторую такую параллель провести, некоторую аналогию. Вы знаете, да, я не очень люблю аналогии, потому что, ну, с аналогиями нужно быть аккуратным, да, вот аналогия рушится, она рвется, если растянуть ее слишком сильно, но при этом я думаю, что аналогия во многом помогает, когда она применяется правильно, когда она применяется обоснованно. Так вот, аналогия. Есть некий ребенок, у которого любящие родители, любящие мама и папа, и кто-то ему говорит, ну, не знаю, во дворе ему начинают говорить. Слушай, а мама и папа тебя совсем не любят. Папа постоянно на работе. А ты уверен, что он вообще на работе? Он не приходит. Знаешь, почему он не приходит домой? Он не приходит домой, потому что он придет домой, а там ты плачешь, там ты пищишь, там ты что-то от него просишь, и ты ему вообще надоел. Так что надеяться на папину любовь – это дело бессмысленное. Ну и мама тебя тоже не любит. Она тоже на работу уходит. А еще мама периодически... Ты видишь, как она долго по телефону разговаривает с тетей Розой. Да, мама разговаривает с тетей Розой по телефону так долго. Почему? Да тоже, чтобы твои вопли и писки не слышать, чтобы еду тебе не готовить. И вообще, в общем, на самом деле ты никому не нужен. А любой ребенок, услышав такое, поначалу может заплакать. А потом он задастся вопросом, а правда ли это, не ложь ли это? И вот в данном случае аналогия хороша тем, что ложь и то, и другое. А как родители доказывают, что ребенок им нужен? Ну, по большому счету, они и доказывать не должны, они не обязаны ничего доказывать. Они заботятся о ребенке, они беспокоятся о ребенке, они воспитывают ребенка, они кормят ребенка, они проявляют к ребенку любовь, они любят этого ребенка. И уповая на их любовь, видя их любовь, ребенок может противостоять всякой чуши, которую он услышит во дворе. Теперь поползал и в норку. Правда, что ли? А вот вы выходите на улицу, и вы видите красоту окружающего мира. А вы встречаетесь с людьми, и вы видите, как эти люди, как этим людям вы не безразличны, как они вас любят. Может быть, сейчас это в вашей жизни нет, но когда-то-то это в вашей жизни, конечно же, было. А вы приходите, вы опять-таки выходите на улицу, там весна, там дождичек начинается, и там хороший такой весенний дождик. Звучит музыка, играет музыка, вы наслаждаетесь этой музыкой, вы наслаждаетесь хорошей книгой, вы наслаждаетесь вкусом, я не знаю, фруктового салата. Да, кому что, кому как. Вот поползал и в норку, не вяжется что-то, уважаемый Свет Конец. Ой, не вяжется. А дальше Свет Конец пишет: красивые байки, стучит, в смысле Бог, всего-то, а от него ожидается больше. А он стучит. С такими возможностями не стучать надо. Никого он не любит, поэтому только стучит. Интересно, что вы не ответили или не продолжили разговор о том, а что надо. Не стучать надо, а что? Ворваться? Сломать эту дверь? Так тогда вы скажете, что вы кукла. И интересно, что тогда вы будете правы. Интересно, как мы, люди, сопротивляемся даже добру, которое нам часто делают насильно. Более того, от этого добра у человека порой остаются раны. А одна знакомая мне рассказывала, ну, одно время это было популярно, потом стало менее популярно, сейчас не знаю. Детей заставляли заниматься музыкой и ходить в музыкальную школу. Причем кто-то из детей это любил, кому-то это нравилось. Кому-то из детей это совершенно не нравилось. Извините, пожалуйста. Так вот, но все равно заставляли. И вот эта знакомая говорит так: я знаю сольфеджио и знаю музлитературу на уровне музыкальной школы. Я овладела игрой на фортепиано, но я возненавидела музыку. Вот понимаете, что лучше? Да, она знает, она выучила, она музыкальные диктанты вам напишет, причем даже многоголосный музыкальный диктант, она все услышит, она все сделает как положено, но она возненавидела музыку, ее заставляли. Вот вы говорите о том, что мало, что Бог просто стучится в наше сердце, и от него ожидается больше. А что ожидается от Бога? И как это потом согласуется с идеей вашей и нашей свободы? Вот тут важный вопрос. Мари пишет, вопрос, на который я не отвечу, потому что не знаю. Я бы хотел найти ответ, в какой момент родителям пора отступить и дать ребенку возможность делать собственный выбор. Ну, а в принципе, в жизни мы не знаем ответ на этот вопрос. Он колеблется, он бывает разный. Никогда родителям не нужно отступать от молитвы за своего ребенка, это точно. То есть ребенок делает выбор, но родители молятся, но родители любят, но родители открыты для ребенка, родители не закрываются. А помните, вспомните блудного сына, ведь отец, наверное, знал, что в доме ему будет сытнее. Вот я не сказал лучше, я сказал пока сытнее. И отец не стал, он не позвал брата, не сказал, вот этого самого блудного сына, не сказал, слушай, давай вот этого вот неразумного младшего удержим, давай мы, значит, его не пустим, потому что, ну, там ему будет плохо. Нет, он отпустил, но при этом он ждал. Он при этом ждал своего сына. Вот этот пример отца блудного сына, это на самом деле замечательный библейский пример. Отец, с одной стороны, отпускает, причем там конкретно, сын не просто убежал. Там мы читаем прямо строчку эту. И отец разделил имение. То есть с тяжелым сердцем, скорее всего, он сделал конкретный шаг. Он разделил это имение. Отец отпускает. Но при этом отец ждет. Вот это как раз замечательный такой способ понять, замечательный путь понять Божие действия с нами. Бог отпускает, но Бог ждет. Бог не бросает. В какой момент нужно дать свободу? Это между вами и Богом. Только не переставайте ждать и не переставайте молиться. Это тяжело. Это очень тяжело. Вот. А где альтернатива? А что со старшим братом вцепиться в рукав этому младшему сыну и сказать, не-не-не, не уходи? Или начать манипулировать, я умру, если ты уйдешь? Так он скажет, ну и умирай. Действительно, в обозленном состоянии это вполне можно ожидать. Мудрость Божия нам нужна. Вот понимаете, мы хотим простых ответов, а их нет. Простых ответов. Есть Божьи ответы. Ответы, которые требуют мудрости. Егор Попчинский пишет, примерно около 37-38 минуты говорили про билет, что не надо покупать. Но как же стих, Откровение 3 глава, 18 стих. «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться». И белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей. И глазную мазь, мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Да, он пишет церкви. Это обращение к церкви. Это обращение к людям, которые уже искуплены, но к людям, которые при этом отходят от веры, при этом уходят в сторону. Почему я сказал про то, что билет не покупается? Потому что спасение не покупается. Потому что спасение приобретено для нас, дано нам, самим Богом. Купить это спасение мы, конечно же, не можем. У нас нет такой возможности. Спасение дано, приобретено Богом. Вот в этом плане билет на поезд, конечно, не покупается. А иначе, опять, что бы получилось, если бы я сказал, а давайте мы купим этот билет, вот вы купили билет или нет? А где та цена, которую мы можем заплатить за свое спасение? Где та цена, которую мы можем заплатить за то, чтобы нам прийти к вечности? А нет этой цены. Это цена крови Иисуса Христа, которая пролилась за нас. Это цена жизнь Иисуса Христа, которая за нас была отдана. Вот другого нет. Значит, что мы можем сделать? Мы можем просто протянуть руку и принять его благодать. Благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас Божий дар. Да, дальше будут какие-то вещи, которые Он хочет, чтобы мы делали. Будут какие-то вещи, которые мы будем делать в послушании Ему. И Он будет также менять наши желания. И тут еще одна вещь происходит. Мы с вами тоже захотим это делать. Мы с вами тоже захотим так жить. Жить по Его воле, по Его указанию, в послушании Ему. Но это, конечно, не покупка билета в том плане, что вот давайте я что-то такое сделаю, чтобы мне сейчас получить спасение. Вот в этом смысле, конечно, никакого билета мы купить не можем. Ну и дойдем мы с вами до Откровения. Там действительно будет ситуация, связанная с тем, что люди зачастую начинают свой духовный путь, а потом уходят. Да, вот они просто уходят с этого пути, и нужно обратиться, нужно прийти. Кстати, там тоже есть разные комментарии, насколько церковь может что-то купить у Христа. Вот, а чем церковь заплатит за это? Да, когда мы с вами дойдем до этого текста, мы обязательно этот вопрос тоже будем обсуждать. Но спасение уже куплено, выкуплено дорогой ценой. Понимаете, это не мы покупаем билеты, но мы куплены дорогой ценой, Бог уже купил нас. Еще хотел сказать, пишет Егор про восхищение церкви, и говорите в два этапа. Нет, не говорим в два этапа. Не говорим и не говорили. Не боитесь ли, что из-за этого могут погибнуть люди, и немало, которые, это пишет Егор, которые понадеются на второй шанс? Нет, не боимся, потому что такого не говорим, потому что шанса не будет. Потому что мы не учим восхищению церкви в два этапа. Если вы где-то это услышали, напишите просто конкретно. Либо я что-то неправильно, не четко сформулировал. Либо вы что-то не так услышали, либо, возможно, и то, и другое. Тогда будем разбираться. Нет, мы учим тому, что, как Священное Писание учит тому, что придет момент, когда Господь придет за своей церковью и возьмет церковь из этого мира. Поэтому, да, и более того, восхищение церкви – это одна история. А вот другая история – это то время, которое дано каждому из нас. Вот просто в нашей жизни. И ухода из этой земной жизни в два этапа уж точно не будет. И положено человеку однажды умереть. Услышьте, пожалуйста. Однажды умереть, а потом суд. Вот эта вот история с несколькими жизнями. Но это история, которая скорее продиктована компьютерными играми современными, а никак не священным писанием. Вот, поэтому, конечно, здесь никаких двух жизней или двух шансов нет. А вот дальше вы пишете, а очень большая вероятность того, что если они билет не купили сразу, то поезд уйдет и с концами, и не будет второго шанса. Второго шанса точно не будет. Вот это просто определено, это четко. Второго шанса не будет. И дальше вы возвращаетесь как раз, да, мы возвращаемся к этому вопросу о билете. Билет, конечно, покупается, но опять-таки я здесь повторю, покупается не нами. Помните, да, все дело в цене на билет. Вот цена не, даже не наше согласие. Цена билета, вот именно цена билета, это кровь Иисуса Христа, это Его жизнь, которую Он за нас отдал. А наше согласие – это то, что мы принимаем Его дар. Вот мы можем быть в этом поезде, в поезде, который идет в вечность. Если мы примем тот билет, который уже своей жизнью, своей смертью, своим воскресением купил для нас Иисус Христос. Да, никакого другого шанса, конечно, не будет. Ольга пишет, нужная тема о церкви. Господу Богу поклоняйся и Ему одному служи с верой Христовой. Да, правильно, и Господь при этом собирает нас в церковь свою, где мы служим Ему вместе и служим друг другу тоже, между прочим. Так, пишет Мария, подскажите насчет обручального кольца, может ли женщина-христианка его носить? А почему нет? А какие аргументы, чтобы нет? Это про украшения в связи со второй главой первого послания к Тимофею. Мы уже обсуждали эту главу. Послушайте, пожалуйста. Согласитесь, не согласитесь, не знаю, это уже ваше дело. Но послушайте. Так что, ну почему нет? Это вопрос нашей культуры, вопрос привычек. С обручальным кольцом я как-то слышал возмущение. Это такие, знаете, поздние советские времена или ранние уже не советские времена, когда один пожилой христианин, да, реально пожилой, он был христианин, таким еще из баптистской церкви, причем из тех, кто пострадал когда-то за веру, вот он попал впервые за границу, он попал на Запад, я не помню, да, в Америку он даже, по-моему, попал. И он возмущался, по поводу этого, он говорит, срамота-то какая? Женщины носят обручальные кольца не на той руке. Вот для него, ну вот то, что кольцо должно быть на правой руке, а было каким-то таким обязательным, чуть ли не библейским. И когда выяснилось, что они носят на левой, вот он как-то это сразу стал неправильно для себя интерпретировать. Библия ничего не говорит ни о том, на какой руке носить обручальное кольцо, ни о том, носить его в принципе или не носить. Есть традиции, есть, кстати, христианские традиции тоже. Но вот тут, естественно, мы имеем свободу, у нас нет никаких оснований для того, чтобы как-то эту свободу ограничивать. Это не украшательство, это символ, знак того, что мы там, муж и жена, мужчина, женщина носят обручальное кольцо. Интересно, Мария, что вы ведь не спросили, можно ли мужчине носить обручальное кольцо? Вы спрашиваете только про женщину. Вячеслав пишет, я забыл про этот стрим, который предложили мне посмотреть сегодня. И вот только что подключился, забыв, как я и писал, и не увидя комментариев, собираясь написать, и слышу свой вопрос и ответ на него. Вот, да, круто. Вот стараемся, Вячеслав. И знаете что? Это ведь способ беседы. Мы стараемся ни на кого не наезжать. Хотя на нас порой наезжают. Да, на нас, на христиан порой наезжают. Ну и что? Бог судья. Наше дело возвещать Евангелие. Наше дело возвещать Божие Слово. Пишет Карина Герасимова. Помочь человеку вернуться к вере. Но он же отвернулся от Господа. А мне сказали, что таких Бог не прощает. Это один из самых сложных вопросов, которые вы могли задать, Карина. Дело в том, что... А впрочем, у нас не так много времени. Давайте скажу вот как. А в тот момент, когда Иисус был на кресте, двое, по большому-то счету, от Него отвернулись. Ну, на самом деле, больше. Там ученики тоже разбежались, все остальные. Ну, ладно, ученики. А двое от Него отвернулись. А Петр... который отрекся от Христа. Я не знаю его, сказал он. И Иуда, который предал Христа. Вот отвернулся не один Иуда. Отвернулись двое. Но Иуда ушел от Бога. Он в самом буквальном смысле взял свою жизнь и свою судьбу в свои собственные руки. А Петр обратился к Богу. Он устремился ко Христу. Когда люди отворачиваются от Бога, это бывает по-разному. И вот самое сложное, и то, что требует мудрости, это понять, это что? Это случай Петра, который смолодушничал, но готов вернуться. Или случай Иуды, который предал и берет жизнь в свои руки. Это страшно. Будем молиться и читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы просим Тебя, будь с нами сейчас. Направляй нас Твоим Словом, Твоей волей. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 872-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами подходим к первому посланию Тимофею, 5 глава. На самом деле, 5 и 6 главы нужно рассматривать вместе, как один раздел. Перед нами беседа об обязанностях служителей церкви. Это очень практичная часть, и речь идет об обязанностях в общении с самыми разными людьми.
Я думаю, что иногда от практичности этих фрагментов вы будете приходить в некоторое недоумение, потому что выяснится, что проблемы, которые были в церкви того времени, свойственны и современной церкви. Вопросы, на которые должен был отвечать для себя Тимофей, похожи на вопросы, которыми задаются современные служители. Итак, общение с разными людьми. Первый стих 5 главы. «Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер, со всякою чистотою». Итак, речь идет об отношениях с людьми разного возраста. Сначала пожилые мужчины, старцы. Некоторые предполагают, что старец в данном случае – это именно пресбитерос, то есть другой пресвитер, другой служитель церкви. Но также есть те, кто считает, что старцы – это просто люди более старшего пожилого возраста. Я не думаю, что здесь какая-то проблема, потому что пресвитеры и были старцами, и были людьми пожилого возраста. А Тимофей, как мы помним, молод. Ну и возникает проблема, как выстраивать отношения с этими людьми. Старейшину или старца, или человека более взрослого, более старшего возраста, нельзя было укорять публично. С ним нужно было говорить лично. И, естественно, Тимофей, поскольку он пастор, поскольку он молодой человек, не имеет права быть диктатором церкви. Поэтому старца не укоряй, но увещевай как отца. Есть молодые люди, которые почему-то считают, что для них нормально, дозволено разговаривать с пожилыми людьми на повышенных тонах. А молодые люди, которые почему-то считают, что возраст в современные времена ничего не значит. Ну, на самом деле, это не новая история. История была примерно такая же во времена апостола Павла. Именно поэтому он такое наставление дает Тимофею. Читаем дальше. «Младших как братьев». Это отношение с мужчинами младшего возраста, теми, кто младше нас. И вот также увещевать нужно и младшего, как брата. Не сверху вниз, не как слугу, а именно как брата. Когда пастор в церкви становится диктатором, церковь страдает, люди в церкви страдают, все дело Божие страдает. Читаем дальше второй стих. «Старец как матерей, молодых как сестер со всякою чистотою». Это отношение с женщинами разного возраста. Кстати, очень важно, чтобы служитель был предельно аккуратен, предельно осторожен в взаимоотношениях с женщинами. Из-за ошибок в таких отношениях и из-за нечистоты в таких отношениях тоже есть немало проблем. И ничто не приносит церкви больше вреда, чем подобные отношения, если эти отношения выстраиваются неправильно. Если пастор или служитель согрешает в сфере интимных отношений, то даже после его ухода в церкви остается совершенно очевидная духовная мертвенность. И вот очень важно, чтобы к старшим женщинам пастор относился как к матерям, с почтением, с бережностью, с уважением. Ну а к младшим – как к сестрам, молодых – как сестер со всякою чистотою. Пастору, служителю нужно делать все, что от него зависит, чтобы отношения с молодыми христианками были предельно чисты. И дальше еще одна группа – это вдовы. И вот об этом достаточно подробно здесь говорится. Третий стих. «Вдовиц почитай, истинных вдовиц. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу». Вы помните, что первая церковь, ранняя церковь, с самого начала заботилась о вдовах. Вы помните, что именно с этого, кстати говоря, начались и проблемы тоже. И проблемы эти были решены в 6 главе Деяний апостолов, когда апостолы решили поставить диаконов на это служение. Слово «почитай» предполагает, что тот, кого мы почитаем, имеет ценность. Вдовы, настоящие вдовы, имели ценность для церкви. Они были важны для церкви. Да, церковь сначала научилась на плохом опыте, когда некоторым вдовам не додавали пищи, некоторыми вдовами пренебрегали, но потом этот вопрос был решен. И сразу же возник другой вопрос. Как понять, нужна этой вдове помощь или нет? Как понять, настоящая она вдова или нет? И первый ответ на этот вопрос, первый принцип, который мы здесь находим, заключается в том, что для нас важно исследовать. Нужно задаваться вопросами. Нужно использовать здравый смысл. И отложить всякую сентиментальность. Я помню, когда был пастором церкви, у нас несколько раз были ситуации, когда мы отказывались помогать человеку просто на основании того, что мы его плохо знаем, и возможности проверить у нас нет. К сожалению, есть немало людей, которые пользуются доверчивостью христиан. Они расскажут вам все, что угодно. Они скажут и покажут так, что у вас слезы навернутся на глаза, и возникнет желание, ничего не исследуя, никакими вопросами не задаваясь, просто взять и помочь. Сопротивляйтесь такому желанию. Обращу ваше внимание в связи с этим на то, что помощь вдовам была не просто сентиментальным вопросом. Церковь должна была думать, как мудро распорядиться ресурсами. Сегодня также помощь для нас – это умение мудро распоряжаться ресурсами. И вот дальше, начиная с 4 стиха, перед нами совершенно конкретные тесты, испытания. «Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу». Это один из вопросов, которые мы задаем. Есть ли у этой вдовы дети или внуки? Если да, то почему они ее не поддерживают? Прежде чем церковь будет принимать решение о поддержке этой вдовы, есть смысл посмотреть, что у нее в семье. Понимаете, сначала нужно, чтобы люди проявляли попечение о своем доме. Благовестие должно начинаться с дома своего. 5 стих. «Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь». Это еще один критерий. «Истинная вдовица молится». Она обращается к Богу. Если вы находите такую вдову, то действительно ей нужно помогать. Стоит отметить также, что у такой вдовы не будет особенно времени на то, чтобы приходить к вам и снова просить вас о помощи. Вот тут есть один парадокс, на который я хочу обратить ваше внимание, друзья. Мы часто помогаем тем, кто громче просит. С другой стороны, есть люди, которые слишком скромны, чтобы просить. Но мы, исследуя их жизнь, видим их благочестие, видим их труды на Божьей Ниве, или мы понимаем, что раньше, когда у них была возможность трудиться на Божьей Ниве, они трудились. И вот тогда таким людям действительно нужна помощь. Решая вопрос о том, кому, как и когда помочь, не бойтесь исследовать. Не бойтесь наблюдать, не бойтесь пытаться понять их жизнь. Это не любопытство, это лишь готовность и желание грамотно распоряжаться имеющимися у нас ресурсами. Читаем дальше, это противопоставление, это 6 стих. «А сластолюбивая заживо умерла». Сластолюбивая, то есть любящее удовольствие, причем удовольствия разные. Ей не нужно помогать. Если мы поможем ей, то тем самым мы будем только поощрять ее в ее сластолюбии. Она поймет, что она может ничего не делать, и она может стремиться лишь к еще большим удовольствиям. 7 стих. «И сие внушай им, чтобы были беспорочны». Все это нужно объяснять вдовам, и все это нужно объяснять церкви. Люди не поймут сами, если мы не будем об этом говорить. Читаем дальше. 8 стих. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Я думаю, что более точно и более четко здесь сказать нельзя. Апостол Павел говорит все буквально в одном стихе. Кстати, тогда, в то время, не было социальных служб, не было социального обеспечения. Люди заботились прежде всего о своих ближних, о своих домашних, о своих семьях. И человек, который говорит «я духовен», но он не поддерживает своих, он не поддерживает свою семью. Он, как мы с вами здесь читаем, отрекся от веры и хуже неверного. Вдове должны помогать прежде всего ее родственники, ее родные. А если они этого не делают, то совершенно не важно, как они рассказывают о своей вере, какое красивое и впечатляющее у них свидетельство, потому что они не помогают своим родственникам. И всякое их свидетельство не имеет уже никакого значения. Писание говорит об этом совершенно четко и определенно. Читаем дальше 9 стих. «Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женою одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу». Некоторые считают, что слово «избираема» здесь указывает на помощь. Иными словами, избирала церковь вдов, которым можно и нужно помогать. И здесь критерии этого избрания. Однако есть и другое толкование. Вполне возможно, что в ранней церкви существовало особое служение вдов, так же, как служение старейшин или пресвитеров и диаконов. Это, кстати, вполне объяснимо. Такое служение вдов существует и сегодня. Когда мне нужно беседовать со старшими, с пожилыми женщинами, я беру с собой кого-то из женщин нашей церкви. Или я просто прошу женщин нашей церкви пойти и побеседовать самостоятельно, проявить инициативу. Я сам не могу сделать того, что Бог делает через этих женщин. Бог особым образом действует через них. И вот в 9 и 10 стихах перед нами критерии для избрания такой вдовы на помощь или на служение. Во-первых, не менее как 60-летняя. Я думаю, что здесь, конечно, может быть плюс-минус. Смысл в том, что до 60-летия она, в принципе, может работать. И в церковной помощи она настолько не нуждается. Но если она болеет, понятно, что мы видим, мы смотрим, обращаем внимание на человека, и мы можем сделать определенные поправки. Итак, избрана не менее как 60-летняя, бывшая женою одного мужа. Помните, мы с вами читали про то, что муж одной жены. Она также жена одного мужа. У нее упорядоченность в ее личной жизни, в ее семейной жизни. Дальше. Известная по добрым делам. Это вдова с хорошей репутацией. И вот эта репутация состоит из нескольких моментов, некоторых граней. Если она воспитала детей, вот делала она это или нет? Вырастила она достойных детей или нет? Дальше. Принимала странников. Да, очень важная добродетель. Это добродетель гостеприимства. Был ли дом ее открыт для странников, для гостей? Дальше. Умывала ноги святым, то есть служила ли она Божьему народу, служила ли она Божьей церкви? Это вполне нормальный вопрос. Возможно, сейчас по состоянию здоровья она всего этого делать уже не может. Но помогая ей, мы вспоминаем о том, как она занималась служением. Помогая ей, мы помним о том, что уже сделал Господь через нее в жизни этой церкви. Дальше. Помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. То есть она известна своим человеколюбием. Она известна своими добрыми делами. Но чтобы все это узнать, надо спросить. И как бы мне хотелось, чтобы церкви современные возвращались вот к этим базовым вопросам, к этим основополагающим вопросам. А вместо этого люди зачастую бездумно раздают помощь налево и направо каждую Пасху и каждое Рождество. Христиане известны своей доверчивостью. И этой доверчивостью часто пользуются другие люди. Те, кто поскромнее, но реально нуждается в помощи, этой помощи зачастую не получают. Ну, просто потому, что им неудобно попросить, им неудобно что-либо сказать. Вполне возможно, в вашей церкви есть вдова, которая ведет себя очень скромно и тихо, но при этом нуждается в помощи. Вполне возможно, что если вы спросите ее, есть ли у нее нужда, она скажет вам «нет». Однако при этом она будет нуждаться. И вот здесь очень важно, чтобы пастыри, служители задавали вопросы, смотрели вокруг.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, Присоединяйтесь.
Читаем дальше 11 стих. «Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступать в брак». Да, молодая женщина, молодая вдова желает вступить в брак. Но это означает, что церкви не стоит финансово поддерживать такую вдову. Знаете почему? У нее будет муж. И если муж будет знать, что, ну, вот о моей жене все равно позаботится, то у мужа не будет стимула работать. У мужа не будет стимула заботиться о семье. Пожилым, конечно, помогать, если они соответствуют определенным критериям. Если мы понимаем, что это за люди, эти критерии мы с вами уже видели, и пожилая вдова вполне может стать служителем церкви. Я помню, как с пожилой вдовой ходил в гости, ходил на посещение тоже к одной женщине. И эта женщина была в восторге от посещения. Она благодарила нас, она молилась за нас. И вот, когда мы уже вышли из ее дома, эта пожилая вдова на меня смотрит и говорит: «Вы знаете, мне это посещение тоже было важно, потому что оно помогло мне разобраться в вере». Вот так. Не надо думать, что одним полезно, другим бесполезно. Нет, это посещение было важно для всех участвовавших в нем сторон. 12 стих. «Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру». Речь идет о молодых вдовах, которые хотят вступить в повторный брак. И вот этот момент действительно бывает очень тонким. У меня была знакомая, она осталась вдовой, умер ее муж, молодой служитель, и она снова вышла замуж. И я не знаю, как это случилось, но она нашла мужчину, для которого главным был не Бог, а карьера, работа, деньги. Она вышла замуж повторно, и очень скоро мы перестали видеть ее в церкви. Она перестала участвовать в служении. Она ушла за своим мужем. Ушла при этом от Божьего призвания. 13 стих. «При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам, и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно». Это про женщин, которые переносят сплетни. У молодых вдов было немало времени. И вот они переходят из дома в дом и переносят сплетни. Вместо того, чтобы быть благословением для людей, они оказываются испытанием. 14 стих. «Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны». Желание апостола Павла заключалось в том, чтобы молодые вдовы создавали семью. Это очень важно для церкви. Да, молодой вдове хорошо вступить в брак. Есть такие обольщающие мысли, ну, в том плане, что ну как же, у нее вот только недавно умер муж, как же она теперь вступит в брак? Да, конечно, должно пройти какое-то время для скорби. Но послушайте, пожалуйста, ей лучше вступить в брак, чем представлять живую проблему и для себя, и для окружающих. Ей действительно лучше и правильнее вступить в брак. 15 стих. «Ибо некоторые уже совратились вслед сатаны». Да, это не просто о будущем, это о настоящем и о прошлом. Когда-то эти люди были настоящими верующими. Теперь же они совратились вслед сатаны. Понятно, за кем они идут. 16 стих. «Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обращаться к церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц». То есть за помощью в церковь должны обращаться только те, кто в этой помощи действительно нуждается. Если среди родственников христианина есть вдова, то помощь этой вдове должна исходить прежде всего не от церкви, а от конкретного христианина. Церковь позволяет лишь в тех случаях, когда иное оказывается невозможно. 17 стих. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении». Вот эта история, которая сегодня тоже ставится под сомнение. Я знаю молодых людей, которые готовы подбежать к пресвитеру, к пастору, который в 2-3 раза их старше, похлопать его по плечу и сказать: «Эй, чё, браток?» Ничего подобного в Слове Божьем нет. Физический и духовный возраст, хотя и не является абсолютным мерилом мудрости, все-таки указывает на некие особенности во взаимоотношениях. Я, кстати, считаю, что ранняя церковь материально поддерживала учителей, особенно тех, кто занимался проповедью. Я прочитаю еще раз. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении». И дальше 18 и 19 стихи развивают эту мысль. «Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вала молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Те из вас, кто были с нами с самого начала, скорее всего, узнали цитату аж из книги «Второзакония». И кто-то скажет: ну как, этим учителям еще и деньги платить? А не много ли им? Не будет ли такого, знаете, внутреннего развращения у этих людей? Давайте позаботимся об учителях и не будем их поддерживать финансово, чтобы не было у них искушения. Скажу на эту тему вот как. Мне очень редко доводилось встречать настоящих учителей, которые были бы падки до денег. Подлинные, настоящие учителя – это скорее бессеребренники. Они будут преподавать Божие Слово независимо от того, заплатят им или нет. В учителя Божьего Слова люди идут никак не за деньгами и не за почетом. На это служение люди призываются совершенно особым образом и идут туда именно те, кого ведет к этому Бог. Именно поэтому будет очень хорошо, если церковь по своей инициативе станет поддерживать служителей. Ведь эти люди, неся Божие Слово вам, становятся для вас благословением. Будьте же и сами благословением для тех, кто благословляет вас. 19 стих. Это следующая тема, тема взаимоотношений в сложных ситуациях. Обвинение на пресвитера не иначе принимая, как при двух или трех свидетелях. Это тоже очень важное требование, важное правило. Знаете, если бы этого правила придерживались в церкви, то многие сплетни не могли бы просто существовать. Они ушли бы после элементарной проверки. Знаете, я часто бываю на конференциях, и не часто, но иногда ко мне подходят люди и начинают рассказывать, какой у них плохой пастор. Вот всякий раз, когда это происходит, я говорю: так, стоп, пойдите и предъявите свидетеля, который смог бы подтвердить эти слова. Почему? Да потому что этому учит Священное Писание. А без свидетеля я и слушать вас не буду, потому что иначе получаются сплетни. А сплетен в церкви и так слишком много. Ну и 20 стих, он продолжает эту тему. «Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели». Когда в церкви есть человек, виновный в серьезном грехе, например, в неверии или в нечистоте, нужно говорить об этом прилюдно. Такой подход сегодня не популярен, но это библейский подход. Интересно, не так ли? Вот если бы только церковь придерживалась этих простых библейских правил. Вы спросите: ну а что, если человек в чем-то согрешил, и это никак не касается церкви, неужели нужно выносить это на обсуждение всей церкви? Об этом, ну и не только об этом, побеседуем в следующий раз. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.